эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В памяти Лидии Корнеевны Чуковской. Столетие со дня ее рождения. Продолжаем нашу программу. Писатель по призванию, правозащитник по необходимости, Лидия Корнеевна Чуковская, конечно, в первую очередь интересовалась вопросами литературы и всем, что с ней было связано. Но и тут оказалось, что писателя нужно защищать. От советской власти в общем и от редактора в частности. Посвятив редакторской деятельности почти всю свою жизнь, Лидия Чуковская была убеждена, самое большее, что может сделать редактор, это как можно меньше вмешиваться в авторский текст. Увидев, как обращаются с авторами в советских издательствах, Чуковская пишет статью «Рабочий разговор», которая послужила прелюдией книги «Лаборатория редактора». Над этой книгой Лидия Корнеевна трудилась вместе с редактором Аркадием Мельчиным.
Сегодня, когда отмечается столетие со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской, мне хочется сказать и о менее известной стороне ее деятельности, во всяком случае, многим мало известно, о ее печатных выступлениях на тему работы редактора, редакции, издательств. Лидия Корнеевна была профессиональным редактором. Много лет работала в редакции детской литературы, руководимой Маршаком. Нетерпимая к любой фальши, к малейшей несправедливости, довольно часто в издательской деятельности, она не могла мириться с ними, и это стало темой ее первой по времени острой статьи «Рабочий разговор», напечатанной во втором выпуске альманаха «Литературная Москва» в 1956 году. Корнеев Иванович по просьбе редакции согласился перенести свою статью о Чехове в следующий выпуск, чтобы не получилось «Чуковская Москва», как шутил Казакевич, поскольку в портфеле был и рассказ Николая Чуковского. Но потом редакция передумала и захотела все же раньше опубликовать статью о Чехове, отложив рабочий разговор. А Корнеев Иванович протестовал. Для Лиды напечатание ее статьи, записал в дневнике, «Вопрос жизни и смерти». Напечатали рабочий разговор. И Корнеев Иванович записывает в дневнике: «Лида стяжала себе ненависть Дедгиза. Теперь будет вынесена резолюция Союза писателей, будто Лида ведет какую-то антипартийную линию». Ну, она нажила себе врагов много, потому что она была непримирима и не считалась ни с чем ради литературы, правды. Я тогда работал вот в это время в издательстве искусства, в редакции литературы по книгоиздательскому делу и отвечал за выпуск с 1955 года с книг по редакционно-издательскому делу. Искал автора книги об опыте редактирования художественной литературы. Посоветовался с Ваксбергом, который у нас выпускал книгу о правовых отношениях издательства и автора, к кому обратиться с такой темой. Он мне посоветовал обратиться к Лидии Корнеевне и сказал о рабочем разговоре, статье, которую я еще не читал. Когда прочитал ее, понял, что это именно тот человек, который может быть автором хорошей книги на эту тему. Позвонил Лидии Корнеевне, мы быстро договорились, я оформил договор, и в 60-м году эта книга вышла. Имела успех. Понадобилось второе издание, которое было выпущено в 1963 году. Первое издание обсуждалось вот в Центральном доме литераторов при большом стечении народу. Хотя, казалось бы, книга необычная литературоведческая книга.
А чем она была необычная?
Это редкость. Вот книга на эту тему была вообще редкость. Большинство выступивших книгу одобряло. Только Виктор Шкловский, оценивая институт издательских редакторов как ненужный и вредный, не согласился с теми, кто хвалил книгу. А Кассиль, Копелев, Оксман, Россельс, Турков – все отзывались с похвалой. А Лидия Корнеевна возразила Шкловскому, что раз институт существует, то необходимо о нем писать, а не отказываться от этого. Я считаю, что мне очень повезло, что я стал редактором ее книги.
Так все-таки мы столько говорим об этой книге, а какие именно идеи были, которые все так одобрили?
Основные идеи – это защита автора от издательского произвола, от несправедливых оценок, от длительности самого процесса, который отвлекал писателя от последующей работы. В все это сказывалось на творчестве. Поэтому это была защита творчества. С другой стороны, вот, например, Сарнов говорил о ней как о культуртрегерской книге, потому что она, да, она давала основные понятия о художественной литературе. Она была в этом отношении популярной и очень полезной для учителей. И не случайно одна учительница из Ленинграда вот прислала Лидии Корнеевне письмо, в котором говорила, что вот эту книгу нужно обязать читать всех учителей русской литературы. Основное все-таки это защита интересов автора, потому что вот в тех взаимоотношениях, которые складывались, было действительно много неправильного. И Лидия Корнеевна, вот, так сказать, непримиримо боролась с этим. И в этой книге, и в статьях, вот, у нее была статья «Процесс исключения», а до этого вот на издательские темы «Процесс прохождения», где показывала несуразность и неправильность самой организации процесса, которая ставила писателя, во-первых, в неравные положения, а во-вторых, мешала его творчеству дальнейшему. Ну, если так кратко пояснить, я могу это сделать. Дело в том, что, не читая, редактор отдавал на рецензирование книги и потом на основе рецензии уже составлял свое заключение. И это все было очень, носило формально-бюрократический часто характер, и потом давало возможность издательству зарубить нежелательного автора, потому что можно было сразу подобрать такого рецензента, который, безусловно, написал бы негативную рецензию, а от этого трудно потом очень отмазываться.
Ну а тогда как же такую книгу вообще издательства осмелились выпустить, «Лаборатория редакторов», которая как раз и рассказывается о недостатках вот этой советской системы взаимоотношений издательств с авторами?
Ну, как раз в этой книге это тоже, но не в такой степени, не так остро, как вот в статье «Процесс прохождения», сборник редактора книга, а до этого Лидия Корнеевна напечатала о том же статью в литературной газете. Это был результат. Она, по-моему, была в комиссии Союза писателей, которая проверяла работу издательства «Советский писатель». И в основном это строилось на тех непорядках, которые были в этом издательстве, которое как раз и имело дело с писателями.
Вообще, как обращались с авторами, многочисленные авторы были запрещены. У других авторов изымались целые куски произведений.
Да, конечно, это вот Корней Иванович называл Лидию Корнеевну фанатиком редакционного невмешательства. Прямо он пишет в своем дневнике: фанатик редакционного невмешательства. Это он пишет по поводу того, что когда ее повесть Софья Петровна обрела наконец какой-то выход, как казалось бы, она имела сложную историю. Она сначала была в «Советском писателе», там не прошла, и «Сибирские огни» решились ее напечатать, набрали. Я даже читал гранки. Она мне давала гранки этой повести, набранные вот в «Сибирских огнях». Но редакторы «Сибирских огней» решили изменить название на «Одна из многих». Ну и поправки были такого же рода. И вот тут она, конечно, воспротивилась им. И вот по этому поводу Корней Иванович в дневнике записал, что Лида, фанатик редакционного вмешательства, не дала, не согласна ни с поправками, ни с изменением заглавия и так далее. И, в общем, это судьбу это не решало. Судьбу решил, конечно, когда она дошла до цензуры, я так думаю. Точно я не могу сказать, у меня точных сведений нет, но, в общем, в журнале она, в конце концов, напечатана не была. И, конечно, да, она была напечатана за рубежом и ходила как самиздат. А с другой стороны, вот мне хотелось сказать, я вот пропустил, что Лидия Корнеевна была не просто редактором профессиональным, но очень талантливым редактором. Об этом говорит, например, запись Корнея Ивановича в дневнике. «Я дал Лиде прочитать свои статьи о детских своих книжках. Все хвалили эти статьи. Она сразу нашла в них основные изъяны и посоветовала, куда повернуть текст». Если вспомнить о работе редакции под руководством Маршака, это же была редакция целиком советская, она же воспитывала в детях именно советское отношение к действительности и ко всему. Вот, поэтому это сложный такой момент. Но в то же время это была редакция высокохудожественная, очень интересная. Я сейчас составляю сборник, называется «О редактировании редакторах». Такой сборник текстов просто. В частности, мне Елена Цезаревна предоставила ее неопубликованную статью «Пять писем Маршака». И эта статья в основном о работе редакции. Но это очень интересный материал. Значит, Маршак уехал в Италию отдыхать в санаторий. И по дороге и оттуда писал письма. Продолжал руководить редакцией. И это очень интересные письма, потому что они помимо таких деловых каких-то указаний, соображений и так далее, они содержали характеристику того, что сделала редакция, как она работала с тем или иным автором, как, например, повлияла редакция на содержание «Золотого ключика» Алексея Николаевича Толстого, что как дядя Степа изменился, как они посоветовали изменить дядю Степу, чтобы придать ему некоторый общественный характер, вот этому образу, ну и так далее. Это очень интересно. Они опубликовали ее вот почему. Она писала о разгроме редакции, о том, что, значит, ее коллеги были арестованы, она сама спаслась только тем, что уехала в Москву из Ленинграда, а и Габа была арестована, и еще кто-то из них, я не помню, то ли Любарская, нет, или Задунайская. Вот. И редакция, по существу, была ликвидирована. Вот. Она об этом написала и сдала в детскую литературу журнал. И, значит, сборник такой памяти Маршака, который готовил издательство «Советский писатель». И там, значит, все, пожалуйста, только чтобы эти строчки были изъяты. Она, конечно, с этим не согласилась, тем более, что во втором издании «Лаборатории редактора» это все прошло. Ну, тоже не без ухищрений каких-то текстуальных. Я просто ездил в цензуру, и, так сказать, какими-то поправками мне удалось отстоять это обстоятельство. И вот она пишет вот в этих, опять пишет Маршака, пишет о том, что там во вступлении, почему ей не удалось это напечатать. И она пишет, в то же время, вот в книге это было. Но, во-первых, это было в книге немножко раньше. Изменилась очень обстановка по сравнению с 63-м годом. Все-таки 63-й год – это еще какая-то там легкая оттепель. А это уже было где-то в конце 60-х, кажется, годов. Уже невозможно было, да.
Редактор литературовед Аркадий Мильчин о редакторской работе Лидии Чуковской. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. С начала 60-х годов прошлого века Чуковская открыто вступается за гонимых властью писателей. Пишет открытые письма. В результате журнал «Семья и школа» обрывает печатание ее воспоминаний об отце Корнее Чуковском. Вскоре ее исключают из Союза писателей, вменяя вину публикацию книг и статей за границей, радиопередачи по BBC, «Голосу Америки», «Немецкой волне», но главное, что ставит ей вину, это статью «Гнев народа», в которой Чуковская открыто возмущается травлей Пастернака, Солженицына, Сахарова. Вскоре ее имя будет запрещено даже упоминать в советской печати. И теперь уже все, написанное ее рукой, попадает в самиздат. О Лидии Чуковской, как об авторе самиздата, рассказывает Людмила Алексеева.
Лидия Корнеевна Чуковская – яркая фигура среди шестидесятников, к коим я и себя отношу. Шестидесятники – это люди, которые в 60-е годы прошлого века возмечтали о свободе в тоталитарном советском государстве, о свободе слова, о свободе совести, вообще о свободе. Осуществление свободы мысли и слова в официальных средствах массовой информации, в литературе, на радио, на телевидении было абсолютно невозможно из-за тотальной цензуры. Поэтому возник самиздат. Полушутливо, полусерьезно это явление мы сами характеризовали так. Сам пишу, сам печатаю, на пишущей машинке других средств распространения тогда мы не имели. Сам распространяю среди знакомых, сам и отсиживаю срок, если попадусь. В 60-е годы самиздат бурно развивался. Так распространялись и художественные произведения, и публицистика. Лидия Корнеевна Чуковская вошла в самиздат сначала как автор повестей. «Софья Петровна и спуск под воду». Обе повести о сталинском терроре. Софья Петровна – это женщина, у которой арестовали ее единственного сына. Из благополучного, уважаемого человека она превратилась в раздавленное страхом безгласное существо. Сталинский режим многих сломил таким образом. «Спуск под воду» – автобиографическая повесть о том, как арестовали мужа Лидии Корнеевны. К счастью, ее эта личная трагедия не сломила, наоборот, превратила в бесстрашного борца против сталинизма, против лжи и насилия со стороны государства. Самиздат обогатился потрясающими статьями и открытыми письмами Лидии Корнеевны. Их читали в машинописных копиях, их слушали в самых дальних уголках страны благодаря зарубежным радиостанциям, вещавшим на Советский Союз. Я помню, как я читала в 1966 году открытое письмо Лидии Корнеевны Михаилу Шолохову. Это была страстная отповедь знаменитому русскому писателю, уронившему это высокое звание тем, что нарушил священную традицию русской литературы – затупничество загонимых. Шолохов публично одобрил осуждение на длительные сроки писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского. Они были осуждены за то, что публиковали свои произведения за рубежом, но при жесткости советской цензуры описание советской действительности такой, как она есть, опубликовать в СССР было невозможно. Синявский был приговорен к 7, а Даниэль – к 5 годам лагерей строгого режима. Вот что писала Лидия Корнеевна в своем открытом письме Шолохову.
Выступая на 28-м съезде партии, вы, Михаил Александрович, поднялись на трибуну не как частное лицо, а как представитель советской литературы. Тем самым вы дали право каждому литератору, в том числе и мне, произнести свое суждение о тех мыслях, которые были высказаны вами, будто бы от нашего общего мнения. Речь вашу на съезде воистину можно назвать исторической. За все многовековое существование русской культуры я не могу вспомнить другого писателя, который, подобно вам, публично выразил бы свои сожаления не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок. Но огорчил вас не один лишь приговор. Вам пришлась не по душе самая судебная процедура. Вам хотелось бы, чтобы судьи судили советских граждан, не стесняя себя кодексом. Миллионами невинных жизней заплатил наш народ за сталинское попрание закона. Настойчивые попытки возвратиться к законности, к точному соблюдению духа и буквы советского законодательства, успешность этих попыток – самое драгоценное завоевание нашей страны, сделанное за последнее десятилетие. И именно это завоевание вы хотите у народа отнять. Вы в своей речи сказали, что вам стыдно за тех, кто хлопотал о помиловании, предлагая взять осужденных на поруки. А мне, признаться, стыдно не за них и не за себя, а за вас. Они просьбой своей продолжили славную традицию советской и достоевской русской литературы, а вы своей речью отлучили себя от этой традиции. Величайший из наших поэтов, Александр Пушкин, гордился тем, что милость к падшим призывал. Чехов в своем письме к Суворову, который осмелился в своей газете чернить Золя, защищавшего Дрейфуса, объяснял ему: «Дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виновных, раз они уже осуждены и несут наказание. Обвинителей, прокуроров и без них много». Дело писателей не преследовать, а вступаться. Вот чему учит русская литература в лице лучших своих представителей. Вот какую традицию нарушили вы, громко сожалея о том, что приговор суда был недостаточно суровым. Суд над писателями Синявским и Даниэлем по внешности совершался с соблюдением всех формальностей, требуемых законом. С вашей точки зрения в этом его недостаток, с моей – достоинство. И однако я возражаю против приговора, вынесенного судом. Почему? Потому что самая отдача под уголовный суд Синявского и Даниэля была противозаконной. Потому что книга, беллетристика, повесть, роман, рассказ, словом, литературное произведение, слабое или сильное, талантливое или бездарное, лживое или правдивое, никакому суду, кроме общественного, литературного, ни уголовному, ни военно-полевому не подлежат. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок, только не за его книги. Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не лагеря и тюрьмы. Вот это вы и должны были заявить своим слушателям, если бы в самом деле поднялись на трибуну как представитель советской литературы. Но вы держали речь как отступник от нее. Ваша позорная речь не будет забыта историей. А литература сама отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит вас к высшей мере наказания, существующей для художника, к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят приговор от вашей головы.
На выступление Чуковской в самиздате режим, конечно же, откликнулся репрессиями. Жизнь Лидии Корневны резко изменилась. До тех пор благополучный известный литературовед, которую охотно печатали в самых различных советских изданиях, она стала запретной. Ее перестали печатать где бы то ни было и, следовательно, лишили средств к существованию. Она стала только самиздатским автором. Но именно здесь ее ждала действительно широкая известность и настоящая слава великолепного публициста. Ее прославили страстные выступления в защиту Александра Солженицына. Первая из этих статей «Ответственность писателей и безответственность литературной газеты» была написана в ответ на кампанию очернительства, предпринятую в этой газете против Александра Исаевича. Вторая статья Лидии Чуковской в защиту Солженицына появилась в связи с его исключением из Союза писателей. Выступая в защиту гонимого, Лидия Корневна ставила под ущерб и себя саму. Разумеется, она это понимала. Солженицын выступил в самиздате по поводу этой статьи Лидии Корневны. Он писал в своем открытом письме.
На знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость русской публицистики, не осмелился ответить ни Шолохов, ни все вместе взятые. А готовятся на нее административные клещи. Как посмела она допустить, что неизданную книгу ее печатают? Раз инстанции решили тебя не печатать, задавись, удушись, не существуй, никому не давай читать.
Следующее выступление Чуковской в защиту Солженицына в связи с его высылкой из СССР в феврале 1974 года завершилось ее исключением из Союза писателей, вместе с другими ее коллегами, тоже публично осудившими эту акцию властей. Лидия Корневна откликнулась на эти репрессии так же точно, как всегда, выступлением в самиздате. Она писала по поводу этих исключений.
«Исключением из Союза писателей завершается приговор к несуществованию. Но буду ли я? Всегда совершая подобные акты, вы забывали и забываете и сейчас, что в ваших руках настоящее и отчасти прошлое. Словом руководить нельзя, словом можно увлекать, излечивать, счастливить, разоблачать, тревожить, но не руководить. Руководить можно только помехами слову, препонами слову, плотинами слову. Изъять книгу из плана, из библиотеки, рассыпать набор, не напечатать, исключить автора из Союза, перенести книгу из плана 74-го года на 76-й. Вот такой деятельностью вы и руководите. Чем будут заниматься исключенные? Писать книги, ведь даже заключенные писали и пишут книги. А что будете делать вы? Писать резолюции? Пишите».
Об исключении Лидии Чуковской из Союза писателей написал, опять-таки в самиздате, замечательный поэт Владимир Корнилов.
«Мне стало известно, что московский секретариат собирается исключить из Союза писателей Лидию Корнеевну Чуковскую, женщину, которую всегда отличали честность, талант и мужество. Лидия Корнеевна Чуковская тяжело больна опасной болезнью сердца, она почти не видит. И вы, мужчины, преследуете женщину, защищенную лишь одним личным бесстрашием. По-человечески это, по-мужски?»
Эта самоиздатская публицистика, несмотря на трудоемкий способ размножения на плохих пишущих машинках, расходилась очень широко. На обысках статьи Лидии Корнеевны изымались не только в Москве и в Ленинграде, но и в других городах. В случае изъятия у кого-нибудь этих статей, их чтение и хранение вменялось в вину и включалось в обвинительное заключение при вынесении судебных приговоров. Хроника текущих событий упоминает о таких случаях в Одессе на суде над Рейзой Палатник и в Якутии на суде над Павлом Башкировым. В 1975 году Лидия Чуковская вместе с Владимиром Корниловым и Владимиром Войновичем выступила с порицанием 72 академиков, поставивших свои подписи под опубликованным в советской печати письмом, осуждавшим присуждение Нобелевской премии мира академику Сахарову. Вскоре после этого Лидия Корнеевна опубликовала потрясающую статью «Лицо бесчеловечья» о суде над Мустафой Джамилевым, активистом движения крымских татар за возвращение в Крым. Она поставила свою подпись под коллективными письмами в защиту арестованного правозащитника Сергея Ковалева. Вместе с группой писателей и правозащитников обратилась к властям с предложением освободить из-под стражи тяжело больного правозащитника Александра Гинзбурга под личное поручительство подписавших это письмо или под денежный залог. Выступление Лидии Корнеевны Чуковской в самиздате, собранной вместе, это действительно гордость русской публицистики. Так охарактеризовал их Александр Солженицын.
Людмила Алексеева о Лидии Чуковской. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы», посвященную сегодня столетию со дня рождения Лидии Чуковской. Над программой работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик.